Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Воссоевич рады вновь приветствовать вас на волнах радио Петербург. Сегодня в эфир выходит вторая передача нашего нового радиосериала, посвященного ленинградскому делу. И я рад вновь приветствовать в студии Петербургского исторического клуба, доктора исторических наук, профессора Владимира Дмитриевича Кузнечевского, советника директора Российского института стратегических исследований.
Добрый вечер.
И оппонентом Владимира Дмитриевича Кузнечевского, как и в первой передаче, выступает президент Международной ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград Юрий Иванович Колосов, человек в молодые годы, оказавшийся жертвой страшного ленинградского дела.
Добрый вечер, товарищи.
Но прежде чем мы продолжим начатый в прошлое воскресенье разговор, пусть в качестве музыкальной заставки прозвучит песня «Город над Вольной Невой» в исполнении человека еще сталинских времен.
Город над Вольной Невой, город нашей славы трудовой. Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою. Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою. Здесь проходила, друзья, юность комсомольская моя. За родимый край с песней молодой шли ровесники рядом со мной. Поры огневой, где бы вы не встретились со мной, старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юность свою. Старые друзья, вас я узнаю, беспокойную юность свою.
Итак, наш разговор в прошлый раз закончился на той жесточайшей внутрипартийной борьбе, которая развернулась в Политбюро ЦК ВКПБ в послевоенное время. Страшная правда заключается в том, что Сталин, как верховный главнокомандующий в годы Великой Отечественной войны, пережил нечеловеческое напряжение всех душевных и физических сил. И это, естественно, отразилось на его здоровье. Поэтому соратникам стало понятно, что раньше или позже Иосиф Виссарионович отойдет в мир иной, а значит, пора начинать борьбу за пост преемника, отца народов. Ведь именно так именовали Сталина в послевоенное время. И я был бы рад, если бы Владимир Дмитриевич Кузнечевский высказался по поводу расклада сил в Политбюро ЦК в послевоенное время.
Андрей Леонидович, я бы так, может быть, определенно не сказал о раскладе сил, потому что расклада как такового, на мой взгляд, не только в Политбюро и в Совете Министров, пожалуй, что и не было. Была одна фигура, которая называлась Сталин, который осуществлял абсолютное единоличное руководство со своей стороны, и были вокруг него люди, которые внимательно к этому присматривались, прислушивались и думали только о том, как бы чего не сказать неосторожное, чтобы вылететь вообще из управленческой колесницы.
А может быть и вылететь из жизни.
Ну, ленинградское дело показывает, что от вылета из управленческой колесницы до вылета из жизни дистанция была очень короткого размера. Стоило, например, перед самой войной командующему военно-воздушными силами Советского Союза молодому 27-летнему генерал-лейтенанту Рычагову на заседании Политбюро бросить Сталину в лицо обвинение в том, что вы заставляете нас летать на ваших гробах, а речь шла о том, что много самолетов по техническим причинам выходит из строя, причем иногда во время полета, и Рычагов взорвался, герой Советского Союза, генерал-лейтенант, 27 лет, и бросил Сталину в лицо вот эту фразу, что так происходит, потому что вы нас заставляете летать на ваших гробах. Сталин, который к нему в это время подходил, он споткнулся, подошел к нему молча, и после некоторого молчания сказал: «Вы напрасно произнесли эту фразу». Подумал и еще раз произнес эту же фразу. После этого Рычагов...
Рычагов повторил эту фразу?
Нет.
Нет, Сталин повторил.
Нет, Сталин повторил эту фразу. После этого Рычагов был отстранен от командования военно-воздушными силами Советского Союза, был направлен в Академию военно-воздушную подучиться, а потом оказался в тюрьме, а 28 октября 1941 года в компании с целым рядом военачальников, дважды Герой Советского Союза Смушкевич и другие, кстати сказать, вместе с Марией Спиридоновой, был расстрелян.
Той самой Марии Спиридоновой,
самой,
которая
самой
была
несгибаемой эсеркой,
деятелем партии левых эсеров,
да,
и которая 6 июля 1918 года организовала антибольшевистский путч.
Да. 28 октября 1941 года, заметьте, долгое время даже из профессиональной историки считали, что Берия приказал расстрелять вот эту группу. По-моему, там человек 27 было, высших военных и политических руководителей. Но буквально в 2013 году все-таки раскопали историки в архивах, и я сам этот документ видел, не Берия. Да, была записка Берии Сталину о том, что этих людей нужно ликвидировать, потому что немцы приближаются к узловым населенным пунктам Центральной России. Но совсем недавно обнаружилось, что, во-первых, было решение Верховного суда, на котором резолюция Сталина. То есть Берия, конечно, как пел Высоцкий, такое-сякое, нет на нем креста, но не Берия приказывал их расстрелять. Это все то же, и все те же, и в первую голову Сталин. Так что ваша ремарка о том, что если вылетел из управленческой колесницы, то недолго вылетите из жизни, в те времена так было в жизни.
Юрий Иванович, вы подтверждаете эти слова Владимира Дмитриевича на основании своего собственного жизненного опыта?
Полностью подтверждаю.
И хотел спросить, каким вам видится расклад сил в высшем партийном руководстве в послевоенное время?
Тут я немножко с другой стороны подхожу. Дело в том, что ленинградское дело, оно коснулось ведь не только руководителей. Оно коснулось целиком нашего города. Это началось с разгромом Музея обороны города, первого в мире, между прочим, музея, посвященного войне, уникальнейшего музея, созданного по инициативе Говорова. Музей этот был уничтожен, и главным уничтожителем, если можно так сказать, был Маленков. Пропало огромное количество уникальнейших материалов, которые сегодня и не найти. И до сих пор по-настоящему этот музей не реабилитирован. Да, с академиком Глебовым большая группа инициаторов в свое время попыталась добиваться восстановления музея. Но, к сожалению, это ограничивалось одним бывшим физкультурным залом флотским. И до сих пор он и существует этот. Вместо 40 тысяч квадратных метров, которым музей имел в соляном городке, он имеет около 1000 метров. Но я пойду дальше. Пострадал город целиком и его население. Ибо о ленинградцах было не принято говорить. О вкладе ленинградцев в Великую Отечественную войну замолчали. И сегодня еще по-настоящему не говорят.
Более того, Юрий Иванович, ведь сложилась очень, на мой взгляд, скверная тенденция представлять блокированный Ленинград в виде гигантского морга, где только смерть, только голод, только саночки, на которых везут трупы в братские могилы, и битва за Ленинград оказалась дегероизирована, в то время как мы с вами последовательно отстаиваем ту точку зрения, что битва за Ленинград – это самая продолжительная и кровопролитная битва Второй мировой войны.
Битва, которая определила судьбу войны целиком, между прочим.
Да, я согласен с Юрием Ивановичем, действительно. Если сейчас кое-какие люди на том же телеканале «Дождь» вместе с писателем Ерофеевым пытаются показать, что можно было издать «Ленинград», если бы «Ленинград» сдали, не было бы Москвы.
Совершенно верно.
Было бы Москвы, Гитлер был бы на Урале.
Не скрывал Миттеран. Вот когда 50-летие открытия Второго фронта был, я был во Франции в это время, имею это слова Миттерана. Он сказал, если бы не выставил этот город, пала бы Москва. С падением Москвы Россия выходила из войны. И не было бы, сказал он, нашего юбилея, ибо сапог немецкого солдата до сих пор топтал бы французскую землю. Вот это я слышал из уст французского президента.
Ну, Юрий Иванович, извините, я чисто личное скажу. Я и здесь-то вообще приехал, хоть и по приглашению Андрея Леонидовича, но я приехал еще по одной причине. Здесь, под Ленинградом,
в Тоснинском районе,
в братской могиле лежит мой отец, сибиряк, 21 апреля 1942 года. И в своей последней книжке я написал, даже бы если немец дошел до Урала, мы, сибиряки, с этим бы не согласились. Я и сейчас убежден в этом.
Бесспорно. Но сибирские дивизии защищали наш город, притом это те две сибирские дивизии, именно они прорвали блокаду, кстати сказать. Сами не могли это делать. Солдаты у нас были так же истощены, как и горожане. 20% гибели воинов на Ленинградском фронте составляла дистрофия. Это, опять-таки, уникальное явление, да. В мире такого не было. Дело в том, что унижение ленинградцев продолжается сегодня. Вы говорили о телеканале «Дождь». Но зачем говорить о «Дожде», когда можно сказать, например, о Гранине, который только что выступал в Германии и сравнивал, как Сталинград – это символ героизма, а Ленинград – это символ трагедии.
Юрий Иванович, коль скоро в ходе ленинградского дела было объявлено, что Ленинградом в годы блокады руководили враги народа, то нельзя же было потом сказать, что под руководством врагов народа Кузнецова, Попкова, Вознесенского, Родионова,
Лазутина, Капустина, Вербицкого, Бубнова
была одержана величайшая победа всей Второй мировой войны. Значит, сама логика репрессивного процесса требовала переосмысления истории в полном соответствии с заветами известного историка-марксиста, академика Покровского, который еще на заре советской власти объявил о том, что история – это политика, опрокинутая в прошлое. Вот политику в прошлое и опрокидывали.
Но прошло 70 лет. Почему за эти 70 лет не восстановить правды?
Юрий Иванович, у Гомера в его «Илиаде» очень интересная фраза есть. «Здесь мертвый хватает живого».
Да, мертвые часто хватают живых именно за язык, и они предпочитают молчать. Но я бы хотел, чтобы дух героического военного времени вновь ворвался в нашу студию, и я предложил бы поэтому сейчас из страшного блокадного 1942 года услышать голос члена военного совета, первого секретаря Ленинградского обкома партии и члена политбюро ЦК ВКПБ Андрея Александровича Жданова. Предупреждаю, запись будет очень скверного качества, потому что она сделана радиожурналистами блокадного города, когда Жданов вручает тем, кто защищал Ленинград, гвардейское знамя.
Товарищи гвардейцы! Народного комиссара обороны! От 7 июля ваш корпус удостоен не только разгарного, второго гвардейского, ленинградского, истребительного, авиационного корпуса. Сегодня по получению военного совета Ленинградского фронта ваш классный от имени Родины вручит вам боевое гвардейское знамя корпуса.
Итак, мы слышали голос Андрея Александровича Жданова, человека, который собрал вокруг себя большое количество, пускай жестких, пускай даже в ряде случаев жестоких людей, которые, тем не менее, показали себя как выдающиеся организаторы обороны города в годы Великой Отечественной войны.
Андрей Леонидович, позвольте вмешаться. Я бы не стал так жестко, ригорозно, я бы сказал, оценивать всех тех, о ком мы сегодня говорим, и фамилии которых мы только что произнесли. Если уж говорить о действительно жесткости, даже некоторой, может быть, жестокости, невыдержанности, вспыльчивости, ну и так далее, то, пожалуй, этим грешил только один человек. Это Николай Алексеевич Вознесенский. Умница необычайная, но он так хотел походить на Сталина даже внешне, что часто перегибал палку, в том числе и до лексики. Известно, что Сталин
употреблял табуированную лексику,
не стеснялся,
для воспитания своих подчиненных. И Вознесенский тоже употреблял те же самые крепкие выражения, да, что и Сталин.
А остальные-то, я бы сказал, они все были, может быть, даже слишком мягкие. Вот что их объединяло всех, это, конечно, боль за русского рабочего, русского интеллигента. Вот это их всех объединяло. Можно это назвать мягкотелостью, можно мягкостью. Они не были такими жестокими, как, допустим, те же Берия, Маленков,
Хрущев.
Да,
сказали Хрущев. Мы с вами в один голос.
Потому что на нем, что называется, в нашем народе пословица «проб ставить негде» в этом плане.
Скажем правду, в период большого террора Никита Сергеевич Хрущев оказался абсолютным рекордсменом по части запроса квот на расстрелы и репрессии.
Самые большие репрессии были на Украине.
И в Москве, и Московской области.
В Москве и Московской области.
Он же на Украину отсюда был направлен.
Да.
Они торговали нашей страной, но не спросивши хозяина. И поэтому, когда хозяин их заметил, заметил их наш трудовой народ, рабочий класс, он стер их в порошок и развеял по ветру пепел этих негодяев.
И вот перед этими людьми в декабре 47 года, на дне рождения Сталина, Сталин вдруг, неожиданно для многих, произнес фразу, которая стала прелюдией к так называемому ленинградскому делу. А сказал он следующее. «Я уже стар». Потом подумал, сказал, «Мы уже стары». То есть он, Молотов, Ворошилов, ну, про Калинина не говорю. «И нам пришло время подумать о том, на кого можно оставить наше наследство». Как бы в раздумье. И сказал, что «Я думаю, что вот на посту руководителя Совета Министров можно было бы видеть товарища Вознесенского Николая Алексеевича. А на посту партийном, может быть, товарища Кузнецова, который к тому времени стал секретарем ЦК по протекции Жданова и начальником управления кадров ЦК ВКПБ. И думаете, какая была реакция? Мертвое молчание. Сталин сказал, ну, значит, все согласны? Вопрос, так сказать, закрылся. Началась подготовка к ленинградскому делу.
Конечно, потому что Маленков и Берия видели себя в качестве преемников Сталина. А тут?
Это при том, что Микоян в своих мемуарах написал, «Мы все были абсолютно уверены в том, что Сталин наследует только русский руководитель». Все были уверены, но в действие вступили.
Возможно, Сталин с помощью вот таких публичных раздумий проверял, есть ли у Кузнецова и Вознесенского
амбиции.
Определенные политические амбиции.
Да,
и, возможно, если бы они стали тут же отнекиваться, говорить, что они не потянут такую ношу, то вождь успокоился бы, ему стало бы на душе спокойней. Но они в данном случае промолчали вместе со всеми.
Тут можно сказать другое. Они, конечно, были заинтересованы, давайте прямо скажем, и поэтому в какой-то степени уже играли. Но я приведу простой пример. Как известно, Сталин после войны не говорил о жертвах. Это было табу. Так вот, тот же Кузнецов во многих документах и даже в подготовке своей речи, которая стала для него роковой, просил вычеркнуть все упоминания о жертвах. Речь шла только о героизме, о патриотизме, а о жертвах, понесенных в результате войны, не упоминалось вовсе. Это говорит кое о чем.
Вообще-то, откровенно сказать, тяжело об этих вещах говорить. Но я могу про себя лично сказать, уж сколько прошло времени, я вот сколько уже лет работаю в государственных архивах, выискивая по крупицам эти документы. Мороз по коже идет читать документы тех лет, относящихся к ленинградскому делу. Посидишь в архиве 2-3 часа и дальше не можешь. Закрываешь эти папки, выходишь на улицу. Надо прийти в себя.
Но это связано, вероятно, еще и с другим. Сталин очень боялся русского вопроса.
Да я бы даже сказал, что пришло время, наверное, сказать о сталинской русофобии по этому вопросу.
Владимир Дмитриевич, ну, поскольку сейчас поклонников Иосифа Виссарионовича стало очень много, значительно больше, чем, я думаю, в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы, то фанаты Иосифа Виссарионовича Сталина сразу вспомнят его знаменитый послевоенный тост о русском народе. А вы говорите русофобия. Сразу укажут вам на слова гимна. И я тоже это с удовольствием сделаю, потому что в фонотеке Дома радио, конечно, хранится и первая редакция гимна СССР, в котором есть такие слова: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь».
Советский Союз, наша память.
все это были слова. А дело в том, что, в принципе, давайте так уже говорить, в сталинский период была эксплуатация русского народа в пользу национальных республик. Это факт. А в Ленинграде поставили вопрос о создании Компартии Российской Федерации.
Я не буду с вами спорить по поводу того, что, конечно, рассвет национальных республик в период существования СССР был обеспечен за счет Российской Федерации.
30% дохода в Российской Федерации официально шло в национальные республики. Официально.
Это не считая человеческого капитала.
Да, совершенно верно, не считая человеческого капитала.
Сколько людей из РСФСР, специалистов, уехали в национальные республики и создавали до 70% волового национального продукта в этих республиках. Этнически чистые русские интеллигенты.
Все верно.
Но ведь это, Владимир Дмитриевич, можно объявить и политикой русификации национальных окраин. Тем более, что при Сталине, заметьте, ведь многие первые секретари союзных республик не принадлежали к титульной нации.
Нет. Вторые секретари принадлежали.
А потом все стало наоборот. Первые секретари начали принадлежать к титульной нации, а вторые секретари назначались из числа русских партийных работников.
Первые секретари
всегда
были
принадлежности к национальности,
к так называемой титульной нации. Вторые секретари – да.
А Леонид Ильич Брежнев в Казахстане?
Ну, это уже после сталинское время, когда...
Мы говорим же о сталинском периоде.
Конечно.
Мы говорим о ленинградском деле.
Вы еще Колбина вспомните, которого назначили перед развалом Советского Союза, распадом, когда народ вышел на улицы, потому что Кунаева сместили, а ульяновского секретаря назначили.
Так что нет, тут совершенно правильно.
Вот мы впервые с Юрием Ивановичем впервые объединились против вас одного. О, наконец-то и я не в меньшинстве.
Ну что ж, значит, на заседаниях исторического клуба демократия торжествует. Мы попеременно объединяемся в соответствии со своим видением исторических событий далеких 40-х годов.
Да, прямо как в Политбюро в 40-е годы. Беспринципно объединялись, беспринципно распадались, беспринципно друг друга прятали по тюрьмам и камерам пыток. Ну, раз, слава богу, этого нет.
Да, я честно хочу сказать радиослушателям, что у Петербургского исторического клуба нет своего зиндана, куда Андрей Леонидович бросает провинившихся участников наших радиопередач. Но, тем не менее, я хотел бы перейти к очень серьезной теме. Мне всегда казалось, что одной из глубинных причин возникновения ленинградского дела было то, что партийные и советские руководители Ленинграда, оказавшись в кольце вражеской блокады, были поставлены в такие условия, когда они были обречены принимать самостоятельные политические решения. И, прошу прощения, за 872 дня ленинградской блокады они вошли во вкус этого дела. То есть человек ведь отвыкает от неких норм заученного поведения и усваивает другие нормы. И они начали вести себя в составе высшего партийного руководства СССР по-ленинградски. То есть, как они привыкли действовать в годы блокады. Может быть, я не прав, Юрий Иванович?
Нет, полностью не могу согласиться с вашей позицией в этом отношении. Дело в том, что они, да, действительно были поставлены в ужасное положение. Они должны были принимать все решения сами и нести за это ответственность. Но в ходе ленинградской блокады, принимая ряд серьезнейших решений, связанных с обороной нашего города, они почувствовали, что система, социалистическая система руководства в том виде, в каком она существует, нуждается в изменении. И это они почувствовали. Они даже представляли себе, что нужно сделать. Речь шла о передаче части власти, которой обладал центр, на места. И в практической деятельности, когда они их направили работать в другие города, области, республики, они в практике начали это использовать. Это не могло понравиться центру.
Конечно, так это можно расценить как сепаратистскую деятельность.
О чем идет речь?
Ну, насчет сепаратистской не знаю, но я хочу поддержать Юрия Ивановича. Первый наш архивист независимой России еще в составе Советского Союза, то есть где-то 90-й год, Рудольф Пихоя написал, цитирую, «Жданов и Вознесенский предприняли попытку поднять жизненный уровень народа, вводя существенные изменения в управлении экономикой
вот,
страны».
Вот
конец цитаты.
То, что я говорю.
А ленинградцы, о которых вы говорите, они до такой степени в своей независимости и самостоятельности обнаглели, в кавычках обнаглели, что предсоветы министров РСФСР, Родионов, да, Михаил Иванович Родионов, сразу после вот этой вот эскапады Сталина о том, что кто-то должен ему наследовать, направил Сталину официальную записку. Я цитирую из архива. «Товарищу Сталину И.В. о создании бюро ЦК КПБ по РСФСР 27 сентября 1947 года. Прошу вас рассмотреть вопрос о создании бюро ЦК ВКПБ по РСФСР. Наличие такого органа при ЦК ВКПБ даст возможность привлечь еще большее внимание местных, партийных и советских организаций к более полному использованию местных возможностей выполнения пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства РСФСР». Конец цитаты. Насторожил Сталина.
Еще как!
Еще бы! Хотя сама идея создания бюро ЦК по РСФСР, это ведь сталинская предвоенная идея.
Да, это 19 июля 1936 года сам Сталин на заседании Политбюро предложил создать бюро по делам РСФСР при ВКПБ. При ЦК ВКПБ, во главе с Андреем Андреевичем Андреем. И такое бюро было создано.
Но оно недолго просуществовало.
Целых 6 заседаний прошло.
Ну вот.
Целых 6. Сталин увидел, что это такое, и тут же свернул ему башку.
Но, дорогие коллеги, я хочу вам сознаться, что я считаю, что у Сталина были все основания бояться создания Центрального комитета Коммунистической партии Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. И мне кажется, что уж наши современники с высоты пережитого политического опыта могут прекрасно понять силу сталинской логики. Ведь мы-то помним, с чего начинался развал СССР. С того, что съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о независимости России, а небезызвестный товарищ Полосков начал создавать по заветам руководителей ленинградской партийной организации сталинских времен Коммунистическую партию Российской Федерации. Значит, Сталин почувствовал в этом покушение на единство Советского Союза, на его целостность. Не случайно же в гимне, который мы уже слышали сегодня, были вот эти слова «Сплотила навеки Великая Русь». Получалось, что при Сталине говорим СССР, а подразумеваем в то же время Россию. А тут получалось, что это равноправные субъекты федерации.
И что? Это вот с вашей точки зрения это плохо, что ли?
Это угроза.
Кому?
Имперской идеи.
Я примерно этого от вас ожидал, должен высказать с вашей точки зрения крамольную мысль. Я знаю эту фразу, что это трагедия, распад Советского Союза. Я так не считаю. Я считаю, что нечего было Ленину и Сталину вешать на ноги эти вериги в лице национальных окраин. То есть распад Советского Союза был закономерен с точки зрения исторической логики, но с моей точки зрения это было преступление по отношению к России. И во главе этого преступления стоят два великих политических деятеля – Ленин и Сталин.
Тогда, Владимир Дмитриевич, я должен вам напомнить о плане автономизации. Помните, в последние месяцы жизни Владимира Ильича Ленина возникла нестыковка между политической линией Сталина и Ленина. Сталин считал, что страна, строящая социализм, должна называться Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой. То есть выступал как сторонник унитарного государства. А Владимир Ильич Ленин увидел в этом проявление русского великодержавного шовинизма и счел необходимым объединиться с Львом Давыдовичем Троцким для того, чтобы сталинский план автономизации провалить и перейти к созданию государства в другом формате. А Ленин в данном случае очень негативно воспринял сталинскую идею и блокировался с Львом Давыдовичем Троцким для того, чтобы эту сталинскую идею провалить.
Братский союз Советских Республик. Слово народного комиссара по морским и военным делам товарища Троцкого. Товарищи, старая царская Россия была скована воедино железным обручем насилия и произвола. Во время последней мировой жестокой войны этот обруч сломился и распался. И вместе с тем распалась на части старая царская Россия. И многим казалось, что больше не собраться народом России воедино никогда. Но вот на наших глазах совершается великое историческое чудо. Советская власть объединяет народы старой царской России воедино. Советские войска освободили Харьков и Киев. И что же, народ украинский, хочет ли он жить особой жизнью от остальной советской России? Нет, он хочет дружного братского союза и неразрывной связи. Красные полки освободили Ригу и Вильно. И что же, народ латышской, народ литовской, народ белорусской, стремятся ли они отмежеваться от нас каменной стеной? Нет, они хотят братского тесного союза. И то же самое произойдет завтра с Исляндией, Кавказом, Сибирью, со всеми ныне еще разрозненными частями старой царской империи. Это значит, что в сердцах трудовых народов живет непреодолимое стремление к соединению своих сил. Там, где была железом и кровью скованная царская империя, там было вместе с тем в глубинах народного сознания стремление братской свободной жизни без вражды, борьбы и свары одной нации с другой нацией. И ныне трудящиеся люди, получившие при посредстве советской власти в свои руки управление государством, они строят новую советскую федеративную Россию. И эта новая советская Россия протягивает свои руки рождающейся Германии, и будет во всем мире единая Советская Республика всех народов.
В только что прозвучавшей речи председателя Реввоенсовета Республики Льва Давыдовича Троцкого речь идет о Российской Федеративной Республике, понимаемой, однако, как прообраз будущей мировой Республики Труда. Ленин же, будучи, как и Троцкий, приверженцем идеи коммуноглобализма, тем не менее хотел, чтобы государство именовалось Союзом Советских Социалистических Республик. Такое название, как ему казалось, содействовало бы дальнейшему включению в состав СССР все новых и новых стран, для которых само название государства не ассоциировалось бы с поверженной Российской империей. И давайте тогда уже вспомним и гимн Коминтерна.
Было.
Было. И давайте сейчас услышим гимн Коминтерна.
Очень
кстати
хорошо.
Сказать, эти слова звучат и в русском, и в немецком тексте. По-немецки, дай бог памяти, было сказано так. «Die Parole heißt Sowjetunion», «Die Parole Weltsowjetunion», то есть пароль звучит «Советский Союз», пароль «Всемирный Советский Союз». Значит, предполагалось в пору господства идеологии коммуноглобализма, что будет всемирная республика труда, и в Советский Союз рано или поздно вольются все народы мира.
Это правильно, да?
Heraus die Maschinen, heraus die Obsoleten, marschieren, marschieren, zum Sturm angetreten. Die Fahnen entrollt, die Gewehre gefällt, im Sturm mit Marschmarsch, wir erobern die Welt, wir erobern die Welt, wir erobern die Welt.
Ошибочной концепции строительства Красной Армии, которую мы с вами почувствовали в 1941 году. Троцкий создавал Красную Армию.
Да, правильно.
И его идея всемирной революции предусматривала подготовку армии только к наступлению и никакой подготовки к обороне. Тухачевский, развивающий идеи Троцкого, попытался использовать это в практике и погорел под Варшавой. Мы до сих пор расхлебываем это. Это была ошибочная концепция.
Но Сталин как-никак беспощадно боролся с троцкизмом.
Правильно, но не успел закончить эту борьбу.
Более того, он боролся с троцкистским духом в вооруженных силах Советского Союза с особой яростью, уничтожая всех тех, кто был некогда в подчинении председателя Реввоенсовета Республики Льва Давыдовича Троцкого.
Все правильно, все верно. Но тем не менее мы в 1941 году почувствовали на своей шкуре, поскольку армия наша к обороне не была готова. Больше того, я вам скажу, армию создавал Троцкий не только сам. Армию создавали царские генералы и офицеры генерального штаба. Трендафьюр, например, крупнейший теоретик, Или был такой генерал Свечин, который написал книгу «Стратегия», сейчас переизданную, кстати сказать. Вот в этой книге «Стратегия» он предвидел судьбу Петрограда в будущей войне. Он сказал, что это будет Севастополь будущей войны. И доказывал это и географическим положением, и так далее, и тому подобное. Очень интересно. Свечина, к сожалению, потом расстреляли. А был еще другой человек, который внимательно изучал работы теоретические. Это командующий Петроградским военным округом Дыбенко. И он, используя тезисы Свечина, единственный раз в истории нашего города провел маневры оборонительного характера с юга-запада.
Где потом и произошло наступление немецких войск.
Совершенно верно. Но за эти маневры он был снят с должности командующего Петроградским военным округом. А дальнейшая судьба его вам известна.
Ну что ж, конечно, мы говорим сейчас об интереснейших исторических фактах, но они слишком далеко увели нас от трагедии ленинградского дела.
Они привели нас к трагедии, я бы так сказал.
Трагедия первых дней Великой Отечественной войны, но нам пора все-таки вернуться к обсуждению ленинградского дела. Владимир Дмитриевич, почему на обложке книги идет красная полоса, обложка такого, знаете, грязно-бумажного цвета, как выглядят архивные папки, но при этом идет темно-красная полоса, на которой написано «Наивная попытка создать этнически чистое русское правительство была утоплена в крови».
Вот это то, к чему мы шли, к разговору, к этому шел.
Я эту обложку сознательно построил именно так. И именно на этой красной полосе, красного цвета крови, написано «Наивная попытка создать этнически чистое русское правительство была утоплена в крови».
Ну, я тогда спрошу, почему первым поставлено слово «наивное», а потом уже «попытка».
Первым поставлено я тоже сделал сознательно. Я считаю, что в названии книжки это ключевое слово, потому что в России невозможно, на мой взгляд, создать эффективное правительство на базе русского этнического принципа. Я скажу больше. Я, по-моему, уже в прошлый раз об этом или сказал, или заикнулся, что ленинградцы не были группой, группировкой, заговорщиками уж тем более. Это были каждый со своими взглядами, но они сходились по взглядам на том, что русский народ, вынеся в основном на своих плечах Великую Отечественную войну, заслужил в экономическом плане человеческого отношения к своей личной жизни. Вот это их объединяло. Но это не означает, что и правительство должно было быть этнически, так сказать, чисто русское. Но я склоняюсь к тому, что прав Александр Исаевич Солженицын, когда в своем двухтомнике «200 лет вместе» написал, что в России всегда с незапамятных времен евреи играли роль движителя, организационного мотора, он сказал больше «дрожжей». Я думаю, что если бы, условно говоря, ленинградцы действительно были группой, тогда в этой группе, наверное, оказались бы лица еврейского происхождения. Если бы они там оказались, ну, я думаю, что не в большинстве, разбавили бы собой русское этническое ядро, то противостоящая им действительно группа, которая сплотилась на базе личных, корыстных политических интересов Берии, Маленков,
Хрущева не будем забывать.
Не, ни в коем случае забывать нельзя. И Булганин, и другие. Они не смогли бы довести дело до вот этой красной полосы на обложке.
То есть, если подводить итог вашим исследованиям, вы считаете, что члены ленинградской группировки, я употребляю свой термин, тяготели к тому, чтобы продвигать на руководящие посты в партийных и советских органах...
Русских. К сожалению, этим грешил Жданов. Хотя, говоря о Жданове, я должен сказать, что это имя во многом оболгано. Оболгано в том плане, что и в том смысле, что Жданов сделал очень много для развития РСФСР, очень много, и много позитивного сделал. И несмотря на то, что он, следуя указаниям Сталина, разгромил ленинградские журналы в 1947 году, толстые журналы, Но это Жданов по крупицам собрал русских руководителей из разных областей. И то, что Жданов не довел до конца этого дела, это пагубно сказалось на развитии не только РСФСР, а вообще всего Советского Союза.
Но об этом, я надеюсь, мы еще поговорим в третьей передаче нашего нового радиосериала, посвященного ленинградскому делу. Ну а сейчас время, отведенное в эфире Петербургскому историческому клубу, неумолимо подходит к концу. И мне остается лишь напомнить, что в создании второй передачи радиосериала, посвященного ленинградскому делу, принимали участие доктор исторических наук, профессор Владимир Дмитриевич Кузнечевский, советник директора Российского института стратегических исследований и президент Международной ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград Юрий Иванович Колосов. Ну а подготовил эту передачу к эфиру, как всегда, председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований, профессор СПБГУ и РГПУ имени Герцена Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновали сюжеты, которые мы обсуждали сегодня вместе с Владимиром Дмитриевичем Кузнечевским и Юрием Ивановичем Колосовым, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!
Город над вольной Невой, город нашей славы трудовой, слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою. Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою. Здесь проходила, друзья, юность комсомольская моя.